Добрый вечер, радиослушатели. В эфире передача «Культура и современность». С вами ведущий Константин Стариков. И сегодня мы снова вместе, снова говорим о культурных событиях в Бостоне. И хочу просто буквально за минуту пробежать и рассказать вам, что происходит в городе Бостон. Бостонской читальне откроется Spring Concert Series, посвященная музыке композитору, мистику, оккультисту и путешественнику Георгию Гурджиеву. Для тех, кто не знает, по-русски бостонская читальня – это наш Boston Athenaeum. Концерт у нас начинается в 6 часов вечера. Это будет происходить 21 июня. Harvard Film Archives. Думаю, что вы знаете, что в Кембридже при Гарвардском университете существует такое замечательное место, где можно смотреть кино. И начиная с 22 июня будут показаны фильмы Алексея Германа. По-английски это «The Films of Alexei German». Причем его фамилия пишется G-U-E-R-M-A-N, то есть Герман практически неузнаваемый в английской версии, но это он, Алексей Герман. 22 числа в 7 часов вечера вы сможете увидеть фильм «Проверка на дорогах». 22 июня в 9 часов вечера фильм, наверняка вами любимый, «Мой друг Иван Лапшин». 23 июня в 7 часов вечера «Крусталев машину». 24 июня в 4:30 полпятого дня вы можете посмотреть фильм «Седьмой спутник». 24 числа в 7 часов вечера «Гибель Отрара». Здесь режиссер Ардак Амеркулов, но сценарий Германа. И, наконец, 25 июня в 7 часов вечера также в Harvard Film Archive фильм «20 дней без войны».
А у вас нет информации по поводу того, на каком языке будут показываться фильмы?
Конечно, можно. Это голос, это, кстати, да. Андрей.
Не могли бы вы нам представить также вот замечательных гостей, которые в студии находятся?
Безусловно. К этому я хочу... Во-первых, я как бы жемчужину нашей передачи хотел сохранить под конец, потому что сегодня у нас в гостях Мария Герштейн. Здравствуйте, Маша.
Здравствуйте.
И я еще хотел, до, раз мы уже заговорили о кино, то есть Маша Герштейн, режиссер-документалист, и у нее выходит премьера, фильм «Вторая жизнь Бостон» 20 июня в кинотеатре West Newton Cinema, правильно?
Да,
В 7:30 вечера. И мы хотим, чтобы эта премьера прошла удачно, и я думаю, что всем понравится этот новый фильм.
А в котором часу показ состоится?
Начало сеанса в 7:30 вечера.
В 7:30.
20-го в среду.
Вот.
К сожалению, у меня не получится посмотреть этот фильм, так как я буду находиться здесь в прямом эфире в студии Руба Радио. Но я так думаю, что наши радиослушатели обязательно найдут немножко своего драгоценного времени и посмотрят ваш замечательный фильм. Возвращаясь к Алексею Герману, все-таки хотелось бы узнать, если у вас есть информация, на каком языке будут показаны фильмы. Дело в том, что со своей точки зрения, мне кажется, что фильмы очень часто не стоит переводить, а стоит показывать на языке оригинала и там, подавать какие-то субтитры. И особенно если вы уж русскоговорящий человек, то вам действительно будет как бы резать слух и резать ухо просмотр фильмов на английском языке,
нет, фильм
снятых
будет,
русскими режиссерами.
Фильмы будут на русском языке, насколько мне известно, конечно, с субтитрами, но все это будет так, как на самом деле. И думаю, что, опять-таки, именно в общении заключаются все эти мероприятия. Много туда придут и русскоязычных, и англоязычных людей.
А будет ли возможность пообщаться с режиссером?
Нет, с режиссером навряд ли. С режиссером навряд ли. Но сегодня я все-таки хочу дать возможность Марии Герштейн рассказать о своем фильме, потому что, во-первых, я хочу представить Машу, потому что я с необычайным интересом смотрел ее фильмы, и она нам сегодня расскажет, может быть, более подробно, но фильмы документальные, особенно мне, которые понравились, это о Оренбурге и о Набокове. То есть это, по-моему, замечательные документальные фильмы, снятые здесь, в Бостоне. И, Маша, расскажите, пожалуйста, как вы стали заниматься документальным кино, вот, и как вы пришли к таким замечательным произведениям, искусствам?
Спасибо за вопрос. Но я сначала немножечко расскажу о новом фильме, о премьере, поскольку он только что закончен, и фильм будет на русском языке. Мы еще даже не успели сделать субтитры, это следующий проект. Мы их обязательно сделаем, но вот это премьера для русскоговорящей аудитории. И фильм о нашей волне. Это конец о людях, которые приехали из России, из бывшего Советского Союза в Америку, а конкретно в Бостон, на рубеже в конце 80-х, начало 90-х годов. То есть это вот об этой волне эмиграции.
То есть та волна, которая прошла через Австрию, Италию.
Да, частично, совершенно верно, через Европу. Успели пожить и в Вене, и под Римом, и, так сказать, в ожидании Америки. Поэтому, кстати говоря, люди, которые ехали через Европу, эмиграции называют именно этот европейский период, а приехав уже сюда, да, то уже приехали на место.
Да. Я знаю, что вы не хотите раскрыть все секреты, потому что премьера – это всегда ощущение... Ну, это праздник, то есть мы приходим, мы общаемся, мы хотим что-то... Ну, не знаю, то есть, конечно, я не хочу, чтобы вы нам раскрыли нечто, что, может быть, если нужно рассказать конец фильма, да, если мы как-то...
Да-да, элемент сюрпризности.
Да, элемент сюрприза должен всегда присутствовать. Но, тем не менее, что вы можете как бы нам рассказать, и, может быть, те слушатели, которые ни разу не видели ваши документальные фильмы, и мы еще вернемся к тем другим фильмам и расскажем, где можно их посмотреть. То есть я лично хотел бы, чтобы к вам пришли и посмотрели на это. Я сам, конечно, не видел, но я думаю, что элемент сюрприза здесь, то есть мы все будем очень рады прийти и увидеть этот новый фильм.
Я буду счастлива, если особенно молодые слушатели придут на этот фильм, потому что это рассказ тех людей, которые принимали сами решения о переезде, об эмиграции. В основном те, кто сейчас молоды, их привезли в юном возрасте родители. И у многих не было такой возможности принять решение.
Я должен вас, извините, что да, вас перебиваю, но радиослушателям, я думаю, тоже будет интересно, что и здесь в качестве немножко саморекламы тоже, потому что я, собственно говоря, узнал впервые о Марии Герштейн через фильм о детской как бы эмиграции. Да? То есть это, я точно не помню название. Это
«Первое поколение от первого лица».
Да, и там, тогда я занимался в Ельском университете, вот, и дружил с Катей Фашко, и она мне как-то вечером, или я не помню, когда именно, но она сказала, вот моя мама тоже, то есть мы... У нас был русский клуб, мы сказали, ну вот, может быть, о нас. И как-то таким образом мы стали частью вашей работы.
Да, совершенно верно. Первый фильм именно об эмиграции был о детях, русскоговорящих детях в Америке. Ну, дети были разного возраста. Мы, так сказать, начали опрашивать, и это был такой фильм-исследование мы начали работать с детьми с самого маленького возраста, затем средней школы, и затем это уже университет. И, вы знаете, были какие-то откровения и находки в этом фильме, потому что оказалось, что, например, дети, у детей в каком-то возрасте происходило такое отторжение от русской культуры. Им очень хотелось влиться в американскую жизнь. Они меняли имена на более американизированные, не хотели говорить на русском языке. А потом, когда они уже отрывались от семьи и уходили в колледж, то обязательно, не обязательно, но в основном искали в своем общении именно родные души.
То есть они возвращались.
Они возвращались опять, так сказать, к русскому языку, к русской культуре. И это было очень интересно. Для нас это было тоже откровение, когда мы делали этот фильм вместе с Наташей Фашко. Это был мой второй фильм. Первый фильм был о русской студии Нины Гальдмахер, которая существует и по сей день. Вот в это воскресенье я была на совершенно замечательном спектакле. Они поставили, это новая постановка, «Барышня-крестьянка», Михаил Редько режиссер, а студия Нина Гальдмахер, где дети 6 и 7 класс совершенно потрясающе сыграли. Это были и режиссерские, режиссерская очень большая удача, и актерские удачи. И я, честно говоря, очень ценю и люблю работу и этой студии конкретно. И вообще, когда здесь люди пытаются сохранить для своих детей нашу культуру, это, я считаю, что это очень-очень отрадно.
Конечно. А вы думаете, что детям интересно будет прийти на ваш фильм? То есть, может быть, подросткам?
Вы знаете, фильм рассчитан, конечно, на взрослых людей. Это не детский фильм. Но с какого... ну, я не думаю, что... ну, я думаю, что лет с 15, с 16, наверное, это уже вполне интересно. Может быть, есть более продвинутые дети, которым тоже это могло бы понравиться. Но вообще он рассчитан, конечно, на более взрослую публику.
А у меня вот вопрос. Вот вы сказали, что все-таки фильм немного о вот той эмиграции, как вы выразились, когда люди самостоятельно принимали решения. А дело в том, что вот я сталкивался с некой категорией именно русскоязычной молодежи здесь, в Бостоне и в больших крупных городах по всей Америке, которые приезжают сюда, в принципе, в довольно молодом возрасте, там, 19-20 лет, приезжают по какой-то студенческой визе и принимают вот это вот решение самостоятельно остаться. Насколько вот это решение, по вашему мнению, вот, создав вот этот фильм, оно отличается сейчас от решения, которое принимали раньше люди, которые действительно убегали от чего-то, уезжали?
Вы знаете, у нас, я не делала конкретно вот такое исследование по поводу молодых людей, которые приезжают по студенческой визе. У меня нет такого исследовательского материала.
Ваше мнение, по крайней мере.
Да, но я думаю, что ничем не отличается. Если человек принимает сам решение, как строить свою жизнь, то это ничем не отличается, что человек уезжает сейчас. Другое дело, что у этого молодого человека сейчас, по-моему, больше опыт жизни в капиталистическом обществе. И немножечко более такой открытый горизонт. То есть он уже, этот молодой человек, привык к выбору. У нас этого выбора было очень мало, его практически не было. Вот, у нас была, когда появилась возможность уехать, и мы уехали, я имею в виду у нашей волны,
да.
У нас не было много каких-то возможностей выбора страны. То есть было две возможности, либо Израиль, либо Америка. Вот, сейчас это совершенно по-другому. Я знаю, что многие едут в Европу, в разные страны и по работе, и с туристическими поездками. Кстати говоря, на заре документального кино первые документальные фильмы, это еще было там, в 1900-х годах, как раз фильмы были о путешествиях, первые документальные кино. Поэтому это отдельная, это тема отдельного исследования, вот современная молодежь, и это очень интересная тема, вы задали очень интересный вопрос. Но пока еще у меня нет такого фильма.
Ну что ж, может быть, это вас натолкнет на какие-то размышления, создать именно...
Никогда не знаешь.
Да. Константин, давайте мы прервемся на короткую музыкальную паузу и вернемся к нашим радиослушателям буквально через вот несколько минут.
Конечно, оставайтесь с нами.
Одна маленькая девочка не слушала Руба-радио. Не будь маленькой девочкой, слушай Руба-радио.
Radio.com.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Культура и современность». Сегодня в студии у нас гость Мария Герштейн. Мы говорим о документальном кино. И я с пребольшим удовольствием хочу немножко поговорить о фильмах, а именно «Разведка боем» и «Набоков. Счастливые годы». Мне очень понравились эти фильмы.
Спасибо.
Я много узнал нового и о Набокове, и Эренбурге. Вот, и хотел вам задать вопрос. Какие задачи вы ставили, когда снимали эти фильмы?
Вы знаете, когда мы работали вот над фильмом об Эренбурге, я немножечко расскажу, как вообще эта идея родилась. Нас пригласили на лекцию, буквально, знаете, прибежали домой и получили звонок от нашего знакомого. Вот будет такая лекция про Оренбурга. Прибежали с опозданием на лекцию в книжный магазин. Нет, нет, это в русском книжном магазине. И причем, знаете, было даже некоторое сопротивление. Знаете, когда в последний момент приглашаются, то да, иногда даже и не хочется, как-то не собрался с мыслями. И вот когда я пришла на эту лекцию и услышала, а выступал Борис Яковлевич Фрезинский, который приехал из Санкт-Петербурга, и это ведущий оренбурговед страны. Ему дочь Оренбурга Ирина передала архив Ильи Оренбурга. И это человек, который посвятил себя, не будучи по образованию литератором, он вообще-то физик, математик, но всю жизнь занимается творчеством и жизнью, посвятил себя буквально этому творчеством и жизнью Ильи Оренбурга. И когда я услышала эту лекцию, я прошу прощения, когда я услышала эту лекцию, то, в магазине сидело человек 15. У меня просто охватило такое, знаете, желание, чтобы поделиться, чтобы люди еще, люди вокруг узнали всю эту историю, каким был человеком Оренбург. Ну, там шел конкретный вопрос о письме Сталину, это очень известная история. Вот. И это был настолько потрясающий рассказ, что я набралась наглости и буквально в этот же вечер позвонила Борису Яковлевичу Фрезинскому, и у него, вы знаете, вот как-то просто все сложилось. У него следующий вечер был свободный. И мы провели с ним вот буквально весь вечер и полночь. Я тут же сориентовала оборудование, и мы сидели вот всю полночи с ним и беседовали. И из этой беседы родился фильм.
То есть именно эта встреча привела к идее самого фильма?
Да, да. Поскольку об Оренбурге сейчас особенно молодые люди вообще не знают этого имени. Вообще.
Я именно хотел и как бы подвести к этому, потому что то есть мы знаем, что его мемуары «Люди
годы жизни»
они настолько были популярны вот среди наших родителей, да, и в какой-то мере, может быть, те наши слушатели, которые слышали о Оренбурге, они так или иначе, может быть, даже читали эти мемуары. И лично для себя я знаю, что когда я как бы не читал от корки до корки, а именно так как бы брал, там, перелистывал, читал, клал обратно, потом возвращался. То есть, но на самом деле то, что как бы читал, меня это... Нельзя сказать, что это меня так... то есть это было интересно, но в то же время описания эти, да, то есть Пикассо, европейские события, то есть многое нам уже было известно, поэтому, может быть, это не тот эффект, который производил на ваше поколение.
Конечно, это даже не на мое поколение, но на поколение моих родителей. Потому что, когда я прочитала «Люди. Годы. Жизнь» в своем 10 классе, это для меня тоже было откровение. Я узнала очень много имен деятелей культуры именно от Оренбурга. Это было, знаете, такое окно в Европу в свое время. Вот, это для меня эта книжка очень много открыла, очень много значила. Ну, а во время войны, например, мой дедушка воевал, прошел всю войну с 41 по 45 год, по 46 даже. Еще год его оставили в Болгарии служить, не сразу отпускали. Так вот, мой дед, для моего дедушки это имя, оно было, наверное, священным, потому что люди, которые воевали, для них, Илья Оренбург, это было имя совершенно легендарное.
Совершенно верно.
И ему писали с фронта, ему писали отовсюду письма, как Борис Яковлевич Фрезинский тот же рассказывал, ему писали письма без адреса, просто Оренбургу.
Очень часто, по-моему, в вашем фильме говорится, что даже очень часто фамилию путали или как бы не знали, как писать, но все равно письма к нему доходили.
Да, и он, кстати, отвечал на все письма.
Да. И интересно то, что, допустим, если это была популярность, то есть не столько популярность, но легендарность, о чем вы сказали, потому что, опять-таки, если можно было курить, это известно, как бы, чем он тоже гордился, что как бы лучшая похвала, да, писателю, что курить можно все, что угодно, кроме статей Сталина, да, и, то есть сталинских приказов и прочее, и статей Эренбурга.
Да. Совершенно верно. Да, у него была совершенно бешеная популярность во время войны. Он действительно работал колоссально много, он выпускал ежедневно практически статьи, который читал весь, не только Советский Союз, а он еще и работал и на иностранные средства информации. В общем, это совершенно удивительная личность, но поскольку он жил и работал при Сталине, то, вы знаете, у многих, особенно у шестидесятников, очень у большого количества людей, интеллигенции, возникли к нему претензии. Что как же так, он выжил, как, работал при Сталине, на Сталина. Вот. И вот наш фильм – это такая дискуссия. То есть мы показываем оба мнения и рассказываем, что это была за личность, что он пережил, что он сделал вообще для людей. Ну, вот такой вот фильм. Называется «Разведка боем. Встреча с Эренбургом». «Разведка боем» – это строчка из стихотворения. Илья Эренбург был еще замечательным поэтом, кроме того, что он был мощный публицист и интересный писатель.
А также он был фотограф-любитель. Я сегодня, готовлюсь к передаче, также узнал, что Борис Фрезинский, по-моему, в 2007 году, может быть, даже раньше, выпустил книгу, опять-таки, благодаря архиву, и книга фотографий Ильи Эренбурга. Интересно, что я обратил внимание, что на вашем, на вашей обложке, где хранится CD, фотография Эренбурга с камерой, да?
То да, есть, совершенно верно.
То есть очень интересный человек, неординарный, и так или иначе, несмотря на его сложную историю, советской истории, со Сталином и с идеологией. Тем не менее, он очень интересный человек. Я думаю, что молодому поколению было бы не безинтересно просмотреть это документальное кино. А где можно найти, где можно купить, найти эти...
Фильм можно заказать либо по телефону 617-965-4532, либо заказать через веб-сайт www.mashastudio.com.
Отлично.
Ну, вполне исчерпывающая информация.
Ну, я опять-таки, я думаю, что если сегодня кому-то интересно документальное кино, мы как бы еще будем говорить немножко об истории документального кино вообще. То есть, если кому-то интересно документальное кино, то есть много мест, в том числе в Бостоне, где любители документального кино собираются, обсуждают. Есть Boston Media Makers, они собираются раз в месяц. Вот, мы тоже всю эту информацию, в том числе, где можно найти кино Марии Герштейн и другие кино, и другое кино, можно, мы все это поместим на наш веб-сайт. Но сейчас мы просто... Мне лично просто интересно говорить о кино. И, к сожалению... То есть, если кому-то интересно увидеть это, то всегда обращайтесь к нам и, может быть, даже создать какие-то группы, какие-то просмотры. То есть, не обязательно. То есть, я думаю, что будет приятно, если вы купите эти CD, но просто сам просмотр, мне кажется, для художника уже сам по себе.
Я думаю, можно даже, в принципе, организовать коллективный просмотр под эгидой Руборадио. Руборадио проведет информационную поддержку этого и посмотреть замечательные фильмы. А планируется вообще, вот помимо вот этот фильм, о котором мы говорили, он довольно новый, да? Это будет премьерный показ, да?
Это премьерный. То, что вы говорите, 20-го числа, это премьера.
Планируется ли вот в ближайшее время какие-то показы ваших фильмов, которые были сняты до этого?
Вы знаете, честно говоря...
Потому что вот у меня есть немного информации. Я знаю, что, например, фильм о Эренбурге был показан совсем недавно в Нью-Йорке. Ну, около года назад, да?
Да, совершенно верно. Нас приглашали. Когда нас куда-то приглашают, мы с удовольствием показываем и едем, и мчимся. Недавно был показ в Майами, нас пригласили, и был показ Набокова. Но в Бостоне я не планирую, потому что мы, знаете, это очень большая организационная работа самим проводить показы. Если есть какое-то общество, которое заинтересовано сделать этот показ, мы с удовольствием будем участвовать.
Говоря о о Набокове, да, то есть опять-таки можно, тут я бы с вами мог именно о Набокове говорить только не менее часа, но так как у нас мало времени, я хотел бы задать следующий вопрос. Наверное, очень было сложно найти архивные материалы, да, то есть меня лично поразило, то есть настолько это было так тонко подобрано, и сам сценарий, как бы, и видеоматериал, они настолько все это было органично, что я думаю, что слушателям будет интересно узнать, как вы работали над фильмом,
И насколько сложно это вообще? Потому что я знаю, что очень много известных литературных деятелей, деятелей искусств отмечали именно историческую точность ваших фильмов, факты, до которых вы докапывались, и именно которые были изложены в фильме, ну, говоря о том же Эренбурге, например.
Спасибо большое, это большой комплимент. Это то действительно, над чем я очень и очень тружусь. Очень хочется быть достоверной. Этим, наверное, отличается документальное кино от игрового, что в документальном кино хочется быть правдивым абсолютно. А что касается работы над Набоковым, я хочу сказать, что фильм о Набокове – это не просто о Набокове, а именно о бостонском периоде. Мы сконцентрировались именно на этом периоде, когда Владимир Набоков жил в Бостоне, а он провел полных 7 лет, и это были как раз первые годы его после эмиграции из Европы. Это был очень такой, знаете, самый, можно сказать, серый период его жизни. В каком смысле? Самый менее известный, наименее известный. И он здесь работал. Этот фильм мы делали вместе с Леонидом Спиваком. Он был автором идеи, и он принес литературный сценарий, то есть он написал рассказ о Владимире Набокове. И меня это очень заинтересовало, поскольку я, во-первых, люблю его люблю прозу Набокова, во-вторых, мне показалось это необыкновенно интересным, что он жил в том же городе, что и мы с вами, и что он ходил по этим улицам и видел то, что мы видим сейчас, и впоследствии создавал свои произведения. И мне это показалось необыкновенно интересным, и мы начали работу. Работали мы над этим фильмом в течение 2 лет и действительно собирали по крохам, буквально по крохам, информацию. Ну, прежде всего, мы обращались в архивы Уэльского университета, и там нам выдавали, знаете, вот буквально по одной страничке. Например, я в своих руках держала заявление, написанное рукой Набокова о приеме на работу, где он должен был ответить на ряд вопросов, и его ответы этим почерком, еще не напечатанным, а от руки. Ну, затем это был архив музея сравнительной зоологии в Гарвардском университете, в котором он подрабатывал, сначала работал волонтером, а потом ему дали там зарабатывать немножко, поскольку зарплаты профессорской совершенно не хватало для обеспечения. Они жили очень и очень скромно в то время. И в фильме рассказывается, что буквально, несмотря на то, что вы знаете, что Набоков из одной из самых аристократических семей России, привык к роскоши, вот, и при этом они жили очень и очень скромно с его женой Верой Евсеевной Слонем и сыном Дмитрием. И единственный их расход, самый большой расход, это было на частную школу сына. Да. Вот на это они не скупились и дали ему прекрасное образование. Вот,
и а где он сейчас живет?
Он, к сожалению, умер в этом году. Умер, да. В этом году он ушел. Да, но мы с ним связывались. Нам не удалось его снять, поскольку он был уже тяжело болен и отказался от съемок, но мы с ним были в переписке.
И он вам очень помог, да?
То есть... он очень помог тем, что он, во-первых, разрешил использовать записи. Дело в том, что Владимир Набоков провел 2 литературных вечера в Гарвардском университете в 49-м и 52-м годах. И я ходила в эту поэтическую комнату при Гарвардском университете и прослушала все записи, а он читал и на русском, и на английском языке. И что очень удачно, поскольку у нас существует 2 версии, русская и английская фильма. И в обеих версиях звучит голос Владимира Набокова. Я этим очень горжусь, потому что вот чтобы получить разрешение, мы писали письма и связывались с Дмитрием Владимировичем.
Это не просто.
Это было не просто, совсем не просто. Но это сложилось, случилось, и я безмерно была этому рада. Вот что наш зритель может услышать живой голос Набокова.
Раз мы зашла речь о английской версии и русской версии, я знаю, что вы всегда стараетесь донести свои фильмы до американского зрителя, да? Вот, и, наверное, вы присутствуете при просмотрах и на английской версии, да, и на русской версии. Вы переживаете, смотрите, наверное, очень внимательно следите за зрителем. Вот чем отличается реакция русского зрителя от американского?
Вы знаете, у нас был просмотр фильма о Набокове в Брандайском университете. И это был полный зал, и версия была на английском языке. Самое большое отличие, мне показалось, что англоговорящие люди реагируют очень открыто. То есть, если есть что-то смешное или что-то забавное, они в голос смеются. То есть, знаете, такие более как бы детские реакции, более открытые, потому что русскоговорящий зритель, он более сдержанный, более так сказать, ну, не знаю, воспитанный, может быть, это не то слово, но более сдержанный явно. Вот. Хотя над одними и теми же моментами реакция присутствует и в том, и в другом зале.
А насколько вообще сложнее, говоря там и рассказывая о людях, которые были все-таки русскоязычными и родились и имели историю как русских людей, насколько сложно передать это для английского, американского зрителя через американский язык? Говоря вот, например, об игровом кино, это достигается там, на это тратится очень много времени, и зачастую этого невозможно сделать. Насколько это сложно в документальном кино и вот в данном случае, например?
Вы знаете, мы каким образом мы делали до этого английские версии? Мне казалось, по нашей российской традиции, что то, что по-английски называется voice-over, то есть то, что мы слышим английскую речь, не читаем титры, а слышим, это лучше воспринимается зрителем. Так мы привыкли думать в России. И поэтому оба фильма и об Оренбурге, и о Набокове мы сделали вот то, что называется...
То есть это полный дубляж, да?
Полный дубляж, да. И у нас делал этот дубляж совершенно замечательный и переводчик, и редактор, и, как хотите называть, Элиот Теплицкий, по-русски Илья Теплицкий. Он живет в Нью-Йорке и, к сожалению, не может быть так вот легко доступен, но мы его вызывали, и он потратил какое-то время на редакцию и... нарратив.
Я должен сказать, что выбор этого человека просто гениален, потому что, когда смотришь американскую версию Набокова, его английский выговор настолько близок к набоковскому, что вдруг чувствуешь, как бы вливаешься в это время и через голос этого человека как бы видишь эту нить, которая... То есть это настолько интересно. И я, честно говоря, даже мне казалось, что поэтому даже как-то как голос этого человека в американской версии даже более передает Набокова, чем... Хотя, несмотря на это, мне то, что как читал Леонид Спивак, тоже очень понравилось, но особенно понравилось, как это звучало по-английски.
Спасибо, это я обязательно передам. Передам Илье.
Ну что ж, мы вынуждены прерваться на короткую рекламную, ну и, соответственно, музыкальную паузу параллельно. И
как обычно.
Мы вернемся к нашим радиослушателям буквально через несколько минут.
Оставайтесь. Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Он был старше ее, она была хороша, в ее маленьком теле гостила душа. Они ходили вдвоем, они не ссорились по мелочам. И все вокруг говорили, чем не муж и жена, и лишь одна ерунда его сводила с ума. Он любил ее, она любила летать по ночам. Он страдал, если за окном темно, он не спал. На ночь запирал окно. Он рыдал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам. А потом поутру она клялась, что вчера это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. Она улетала все равно. А он дарил ей розы, покупал ей духи, посвящал ей песни, читал ей стихи. Он хватался за нитку, как последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так. Он страдал, если за окном темно. Рыдал, на ночь запирал окно. Он не спал, пил на кухне горький чай. В час, когда она летала по ночам. А потом поутру она клялась, что вчера это был последний раз. Он молчал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. И три дня, и три ночи он не спал и не ел. Он сидел у окна и на небо глядел. Он твердил ее имя, выходил встречать на карниз. А когда покатилась на убыль луна, он шагнул из окна, как шагала она. Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз. Она клялась, что вчера это был последний раз. Он прощал, но ночью за окном темно. И она улетала все равно. И она улетала все равно. И она улетала все равно.
Реклама на Руборадио.
Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина?
Сразу!
радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете передачу «Культура и современность». В студии я, ведущий Константин Стариков, и мой соведущий сегодня Андрей Ку. Ну, а самое главное, у нас сегодня в гостях Мария Герштейн. Мы говорим о документальном кино. Хочу еще раз вам напомнить, что в среду, 20 числа, будет премьера нового документального фильма. Маша, расскажите нам еще раз, пожалуйста. Для тех, кто не слышал.
Да, 20 числа в среду в 7:30 вечера в West Newton Cinema состоится премьера нового документального фильма под названием «Вторая жизнь. Бостон». Я думаю, что название говорит само за себя. Фильм о бостонской эмиграции. Приходите, мы будем очень рады, если вы придете.
А вот сейчас я хочу просто поговорить о документальном кино, да, то есть вы занимаетесь документальным кино уже давно, то есть я знаю, что вы из Горького, теперь это Нижний Новгород, вот, и расскажите, как вы стали заниматься документальным кино, почему?
Вы знаете, еще в Горьком я ходила на сценарные курсы при Горьковском телевидении, но, к сожалению, это еще были советские времена, и нам разрешалось писать сценарии, но не более того. И делать самим фильмы, это мы не были допущены. Обязательно была цензура строгая. Ну, одним словом, там мало мне что удалось сделать. А приехав в Америку, то есть я мечтала, ну, видимо, тяга какая-то была всегда, всю жизнь, но здесь мне больше удалось это реализовать. То есть я в результате очень счастливая такая возможность на студии делать фильм от начала до конца самой. Вот я...
Но вы, наверное, все равно работаете с командой, то есть, по-моему, одному человеку сделать... документальное кино и вообще игровое кино, наверное, тем более, очень сложно, поэтому...
Да, конечно же, я стараюсь, но если я не нахожу людей или бюджета, то приходится делать самой. Вот. Но
Но, в принципе, документальное кино, оно более доступно человеку, который только, может быть, начинает. Да? То есть, ведь документальное кино, особенно сейчас, когда столько разных видеокамер, даже в телефонах, я знаю, что многие как бы делают такие видеомонтажи, и, может быть, это не настолько профессионально, но они, тем не менее, привлекают людей, и что-то можно...
Да, сделать. Конечно, с развитием этой техники стало намного более доступно. И если раньше надо было рентовать или покупать оборудование, это было все очень безумно дорого, и нужен был обладать хорошим бюджетом, то есть иметь хороший бюджет, чтобы заниматься кино. Сейчас это вы можете купить какую-то полупрофессиональную даже камеру. Но я рентую оборудование на телевизионной студии, потому что мне кажется, что все-таки важно, чтобы качество было каким-то достойным.
Конечно, да.
Технические характеристики тоже важны.
Да, конечно, чтобы это было тоже выглядело профессионально. И, насколько мне известно, даже, может быть, несмотря на то, что это тоже очень дорого рентовать и вообще, если покупать свет, то есть много, я уверен, что много уходит и труда финансового, и энергии, которая тратится на это все. Но, тем не менее, наверное, именно попасть в фестиваль, вот это дополнительная денежная затрата, потому что они, наверное, требуют 35-миллиметровых, да, то есть это сейчас 35 миллиметров?
Нет, сейчас, вы знаете, сейчас можно вполне видеопленку посылать. Да, сейчас почти, многие фестивали принимают обычный формат.
То есть именно для вас это... То есть стало легче?
Намного легче, конечно.
А как вот у вас происходит процесс, то есть монтажа и все этого остального? Происходит ли это все по новым цифровым меркам, в цифровом уровне на компьютере, либо вы все-таки стараетесь пользоваться какими-то там дедушкиными способами?
Нет, я естественно, работаю на компьютере, на программе Final Cut Pro. Это то оборудование, которое...
Это сейчас не реклама была, дорогие друзья.
Да, это просто то оборудование, на котором работает наша студия. Вот. И стараемся, естественно, стараюсь освоить какие-то новые методики, новые программы, пакеты. Вот это все нелегко, но пытаемся. Ну и, к счастью, еще находятся люди, которые хотят помочь, которые, например, вот в этом новом фильме мне очень помогли два человека. Это был анимационный дизайн, его сделал Яков Золотовский. И это motion дизайн, то, что называется. А еще графический дизайн сделала тоже замечательная совершенно девочка. Ее зовут Светлана Трифонова. Поэтому
они живут в Бостоне?
Они живут в Бостоне, да. Яша приехал не так давно из Израиля. Очень талантливый человек, знающий, профессионал высокого класса.
А если говорить о творческих людях, которые попали в ваше кино и которые не попали в ваше кино, как вы думаете, то есть насколько сложно включить всю жизненную струю творческого Бостона, потому что я знаю, например, когда вы даже вот редактировали Эренбурга и Набокова, то есть многое оставалось за кадром, и вот эти, это как бы душевное волнение, да, то есть затрата времени, и в том числе это как бы художественный подход к вашей работе, да, то есть само понятие художественного документального фильма, что это тоже строится по каким-то художественным, как сказать,
принципам,
да, то есть вы естественно что-то оставляете, что-то включаете, но вообще
имеется в виду, что создается некая режиссерская работа, именно создание из того материала, который у вас имеется, собрав его каким-то определенным образом, можно создать у зрителя различные там впечатления, ощущения от этого.
Безусловно. И вы знаете, самое сложное, я бы сказала, вот в моей работе, это выбрать материал. Поскольку материала обычно в 10-15 раз больше, чем то, что остается в фильме. И это все интересно. И есть совершенно... То есть, это, знаете, вот просто вырываешь эти куски с мясом, с кровью. И они живут, они еще долго-долго, и, может быть, даже и не месяц, а и годы. Они так и остаются как-то в голове, живут. И я понимаю, что к этому уже нельзя вернуться. Нельзя...
А почему нельзя вернуться?
Может ну, быть, можно... нельзя вступить в одну и ту же воду, понимаете? И поэтому, вот когда идет процесс отбора, это самое тяжелое, что есть в моей профессии.
Ну, а как вот, например, там с художественным кинематографом? Сейчас очень модно выпускать так называемые режиссерские версии фильмов, когда там целые сюжетные линии какие-то и куски отснятого материала, которые изначально были вырезаны, вставляются обратно в фильм. Фильм обычно становится там в разы длиннее, но за счет этого достигается именно то, что изначально хотел человек передать этим. Существует ли что-то такое в документальном кинематографе?
Я не знаю. Наверное, есть еще какие-то, знаете, есть еще фильмы о том, как делалось это документальное кино.
То есть можно сделать документальное кино о документальном кино.
Да. Но на самом деле, если говорить по большому счету, когда ты делаешь фильм, то именно то, что остается... Это и важно.
А вот после того, как вот фильм закончен, вот он показывается на экране, вы сидите, скажем, в зале кинотеатра и смотрите этот фильм. Получается ли у вас посмотреть на него не как вот создатель, и смотря, что вот здесь вот я все равно бы, вот, наверное, хотела бы сделать что-то по-другому, а вот сделалось вот так вот, или все-таки получается вот отключиться и посмотреть глазами простого зрителя, как изначально, как вот мы с Константином, например, придем, мы же не знаем, как он создавался.
Не знаю, мне пока не удавалось посмотреть его. Я всегда вижу, что где у меня так или не так, чтобы я уже что-то изменила. Естественно, не могу, отключиться не могу. Для этого, наверное, надо либо не видеть его какое-то долгое время, и то не знаю. Это очень-очень волнительно и очень интересно. Посмотреть, как люди это встречают, как люди реагируют. Потому что, вы представляете, сколько раз я просмотрела эти кадры? Немерено и не считано. И у меня уже... Иногда я... Почему, вот, так сказать, долго очень процесс завершения этого любого фильма происходит? Потому что нужно отложить и посмотреть свежим глазом. Поскольку глаз замыливается, когда вы смотрите в течение дня несколько десятков, сотен раз одно и то же.
Маша, а вы читаете рецензии? Допустим, я например, прочитал рецензию Ирины Чайковской, да? То есть,
да,
она написала в «Чайке», по-моему, очень тоже интересно провела с вами интервью, и просто... Те же самые, то есть не хочется задавать те вопросы, потому что они уже были заданы, и тем слушателям, которым интересно, они могут выйти на интернет и прочитать это интервью. Но эти интервью, они вам, вот как вы говорите, они вам, может быть, открывают глаза на то, что не замечено вами, или,
да.
Или вы, наоборот, как-то стараетесь избегать эти рецензии?
Нет, вы знаете, мне очень интересно, пока у меня был очень положительный опыт, и люди, которые откликались на мои фильмы, это были очень тонкие наблюдатели, очень интересные, мне было интересно, как они воспринимали эти фильмы, этот материал. Поэтому я очень благодарна как раз своим рецензентам и журналистам, которые каким-то образом интересовались кино.
У нас очень мало времени, всего лишь 2 минуты, и хочется спросить, что вы любите, где вы смотрите документальное кино, что сейчас стоит внимания, где мы можем найти хорошее документальное кино?
Вы знаете, вот что бы я могла порекомендовать, какие фильмы документальные за последнее время мне понравились? Очень понравился... Дорман, фильм Дормана «Нота». это про Рудольфа Баршая. Совершенно замечательный фильм. Перед этим он сделал фильм «Подстрочник», нашумевший, про Лилию Лунгину. Это многосерийный документальный фильм. Я считаю, это уже очень достойная, очень хорошая работа. Мне было очень интересно. Также недавно я посмотрела фильм, я сейчас даже не помню имя режиссера, у меня вылетело из головы. Фильм называется «Вышел ежик из тумана». Это о Юрии Нарштейне. Вот о современном его состоянии, ситуации. Вы знаете, да, что это потрясающий мультипликатор,
да,
который сделал в свое время сказку сказок, вышел «Ежик из тумана» и работает вот уже, я не знаю, 30 лет над «Шинелью». Какие еще? Ну, я не знаю, для молодого зрителя, кстати говоря, может быть, и самый старый, один из самых старых фильмов, который, например, на меня очень сильно повлиял, это фильм Михаила Рома, это классика «Обыкновенный фашизм». Но я рекомендую его посмотреть. Это... Я не знаю, как сейчас он воспримется молодыми людьми. Для... На меня в свое время это оказало колоссальное
влияние. Вообще интересно посмотреть, несмотря на то, что так же, как с Оренбургом, да, это советская действительность, естественно, советское документальное кино оказало неимоверное влияние на западное кино. Да, и те же фильмы Дзиги Вертова, и Кулешова, и Рома, и... То есть, опять-таки, тут можно смотреть и ходить, может быть, тот же самый Harvard Film Archive,
да,
но, тем не менее, новые фильмы, они не могут вырасти без почвы той, которая дана советской документальным кинематографом, и... Сколько у нас времени осталось, Андрей?
Наверное, уже совсем... Оно у нас закончилось. Оно уже официально все закончилось, заявляю.
Поэтому...
Я думаю, что именно то, что у нас закончилось время, создает почву нам пригласить замечательных гостей еще раз и поговорить немного больше о документальном кино. Хотелось бы вам сказать огромнейшее спасибо.
Большое вам спасибо.
За такой замечательный рассказ. Вот этот час пролетел просто незаметно, как одна минута. И я, в принципе, узнал очень много интересного.
Мы обязательно пригласим Марию Гейштейн еще раз и поговорим о документальном кино. Дорогие слушатели, спасибо. Слушайте нас по понедельникам. С вами Константин Стариков, Андрей Ку.
Спасибо большое.
Мария Гейштейн. И до следующих встреч. До свидания.
Умеешь пользоваться айфоном? Введи в iPhone ruboradio.com.